Глава 15. Это был праздник. Самый символичный для них праздник Пасха. Прохождение испытания было для всех сродни воскресению Христа. Для неверующих – своей невозможностью, для верующих – предопределенностью чуда. В его организации приняли участие все – католики, протестанты, атеисты. Оказавшийся неожиданно свидетелем Иеговы Шпигель – и агностик Зальм. Весь дом украсили березовыми гирляндами. Что-то я не припомню такой поздней Пасхи. 24 апреля, и надо же, на березе ни одного листочка, сказал фон Клефель, скептически посматривая на гирлянду. Варварская страна, последовал неожиданный вывод. Развесили пасхальные картинки, хранившиеся у многих францах. Затем, для пущей красоты, к ним присоединили рождественские. Он простит. Внесла свой вклад и фрау Клаудия, которая понаставила во все углы пучки вербы с пушистыми, набухшими с фалангу большого пальца почками. «Это у вас не Христи Пасха, а у нас вербное воскресенье», — пояснила она. Никто, кроме Юргена, ничего не понял, но все почему-то полезли к ней целоваться. На всю предшествующую неделю объявили пост, не ели сладкого. Больше всех от этого страдал толстяк Бебе, хотя ему, католику, поститься сам Бог велел. «Ну и как тебе страстная неделя?» Подшучивали все над ним. Тем слаще вышло для него разговение. Все выделили ему по дополнительному кусочку шоколада. Он был хороший парень, толстяк Бебе. Но больше всех удивил фон Клефель. Он вывалил на стол содержимое полученной им посылки – конфеты, бисквиты, орехи, выставил бутылку рейнского и французского коньяку. Посылки из дому им, как штрафникам, были не положены. Но частичка фон во всех обстоятельствах способствует некоторым послаблениям. А вот двойная порция шнапса была от щедрот майора Фрики. Выпили из-за его здоровья. Было необычайно тепло. Температура поднялась почти до 20 градусов. Впервые, страшно сказать, с прошлого лета, когда кто-то еще фланировал в цивильной одежде и не помышлял об армии, а кто-то, как Курт Кнау и Хайнц Дитц, щеголял военной формой на улицах французских, голландских и бельгийских городов. Пользуясь теплой погодой, после сытного пасхального обеда расположились на свежем воздухе. Последовал заключительный подарок от фон Клефеля. Он пустил по кругу пачку сигарет «Гауляйсес». «Гальский», — тут же пояснил Хайнц Дитц. Он был, как известно, большим знатоком всего французского. «Наконец-то я курю сигарету, в которой есть табак», — сказал Ули Шпигель с наслаждением, вдыхая дым. Раздался характерный стрекот русского фанерного биплана. Его так и звали «швейная машинка». Он летел над лесом, почти касаясь верхушек деревьев. «А ну как к нам на огонек завернет», – забеспокоился Дитц. «Нет, он только по стратегическим объектам работает». «По складам, штабам», – сказал фон Клефель. «Вот точно, на железнодорожную станцию полетел». Действительно, вскоре со стороны железнодорожной станции донеслись едва слышные разрывы обычных ручных гранат. Летчики просто выбрасывали их за борт кабины. Из-за малой скорости и высоты полета они добивались при этом феноменальной точности поражения. Вскоре самолет вновь прострекотал, теперь уже точно над ними. Они даже не дернулись. Подстрелить его из винтовки – пустое дело. Сколько раз пробовали. Он был практически неуязвим. Да и зачем портить стрельбой такой светлый праздник? Они лучше песни попоют. Вернее, пел Карл Лаковский, а они подпевали.
Stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen. Wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen.
Возле казармы в свете фонаря кружатся попарно листья сентября. Ах, как давно у этих стен я сам стоял. Стоял и ждал тебя, Лили Марлен, тебя, Лили Марлен. Если в окопах от страха не умру, если мне снайпер не сделает дыру, если я сам не сдамся в плен, то будем вновь крутить любовь с тобой, Лили Марлен, с тобой, Лили Марлен. Это был последний раз, когда они пели все вместе «Лили Марлен».